общем, я скажу, что я не специалист, может быть, по евангельскому движению. В основном я занималась миссией Русской Православной Церкви. А последняя моя диссертация, которую я собираюсь писать, на которую материал собирала в 2005 году, потом этот материал долго лежал, и Синичкин, можно сказать, меня вытащил на конференцию. И, в общем, я стала писать эту статью, отбросив свои дела и планы, не совсем последовательно в своей работе, то есть как бы форсировала ситуацию. Поэтому работа, можно сказать, на самом начальном этапе. Доклад получился большой, там 100 с чем-то ссылок, вот, разных. Ну, видимо, придется как-то остальные слова немножко читать. Видение. Сектофобия или РПЦ-фобия. Начиная с 1994 года, Русская Православная Церковь взяла курс на активное возрождение разносторонней миссионерской деятельности, в том числе апологетической. Мы знаем, что у Русской Православной Церкви и была в XIX веке прекрасная миссия инороческая, и иностранной миссией православные занимались, но в том числе была и миссия апологетическая. Выделав для подражания нынешней возрождающейся миссии Русской Православной Церкви поставлена миссия РПЦ середины 19-го, начала 20 века, известная насаждением настроения сектофобии в обществе и изощренно продуманным таким, может быть, полицейским сектоборчеством. На какие вопросы мы не будем отвечать в этом докладе? На вопрос, до какой степени господствующая церковь будет калькировать методы апологетического, миссионерско-пасторского воздействия на инаковирующих у своих дореволюционных предшественников, и есть ли основания у современных неправославных христиан для РПЦ-фобии? Вот на эти вопросы я не буду отвечать в этой краткой работе. Нами также не ставится задача обличительно-разоблачительного характера. То есть, ну, поскольку все равно тема это апологетическая миссия, она по-любому включает какую-то работу с сектантами, и ну, невозможно, хотя я и пытаюсь представить это достаточно лояльно, может быть. Так, хорошо. Цель статьи схематично реконструировать систему апологетической миссии РПЦ конца 19-го, начала 20 века на приходском уровне. Когда я начала писать статью, я надеялась представить все уровни, и епархиальный, и общецерковный, но получилось так, что это слишком большой материал, и мне пришлось его обрезать до прихода, но я включила в некоторые комментарии приходской уровень и общецерковный. Миссия на епархиальном и общецерковном уровне будет лишь периодически упоминаться для полноты общей картины. Цели и виды апологетической миссии. Апологетическая миссия относилась к внутренней миссии РПЦ. Она была учреждена для воссоединения с церковью отпавших и для укрепления в преданности церкви колеблющихся и сомневающихся в истинах ее. Миссия существовала двух видов. Первая – противораскольническая, которая работала со старообрядцами, и противосектантская, которая занималась, собственно, сектантами. Между этими двумя типами миссии было много общего, но существовала разница в методах и подходах. Нас будет интересовать именно второй ее вид, внутрицерковная, апологетическая, противосектантская миссия. Начнем с прихода, с передовой духовного поля битвы, форпоста миссии прихода. Ведь именно непосредственно здесь находилась точка ежедневного соприкосновения каждого инаковирующего с апологетическим аппаратом РПЦ, по действиям которого он судил об отношении к нему господствующей матери церкви и государства. Хотя, возможно, логичнее было бы начинать, конечно, с головы. Но я начинаю, можно сказать, с хвоста. Итак, апологетическая миссия РПЦ в середине 19-го, начала 20 века в приходской уровень. Мы будем разбирать несколько моментов. Во-первых, это пастыри, приходы и их противосектантская деятельность, которая велась непосредственно в приходах. Дальше, миссионерские кружки ревнителей православия. Следующее. Церковные миссионерские братства и противосектантские беседы и диспуты. Ну и также статистическую отчетность на службе апологетической миссии. Обычно, когда мы говорим о миссии, мы рассматриваем, кто миссионер, какие он имеет качества, какой внутренний мир, какое духовное состояние и так далее. Поэтому я считаю уместным вначале рассмотреть, кто же, собственно, работник на этих полях. И что такое приход, который являлся форпостом миссии. Несмотря на необъятность территории царской России, занимавшей 1/8 суши планеты Земля, никто не был оставлен без неусыпного духовного внимания и контроля со стороны РПЦ. Ни православный, ни инославный, ни старообрядец, ни сектант. Все и везде было схвачено. Когда занимаешься этим вопросом, ты видишь, насколько вот тотально, сверху донизу, то есть нигде мышь не проскочит, кажется. Учтено все и вся. В 1914 году каноническая территория РПЦ, за которую единственная и единая церковь, Русская Православная Церковь, именно так себя позиционирует, несла духовную ответственность. Состояла из 41 тысяча православных приходов, в которых окормлялось 98 миллионов православных. Приход это городская или сельская община. Сюда входил клир, сюда входили прихожане, это был земельный надел. Обычно, ну, в общем, такая маленькая мини-каноническая территория православной церкви. Прежде чем описать, как была организована апологетическая работа на этом уровне, необходимо увидеть, в каком состоянии находился приход и кем руководился. Вот просто для нашего сознания вся наша территория огромная, да? Везде есть православие, ну, это просто такая карта, может быть, левая, да? Приходские священники. Ответственность, основная ответственность за состояние раскола и сектантства. Скажите, можно часы у кого-нибудь, что
вот один против вас.
Хорошо. Основная ответственность за состояние раскола и сектантства в приходе, духовное просвещение православных, ну и так далее. Богослужение, требы, садистическая отчетность, все это висело на приходском духовенстве. И немало пишется о том, что православный священник, он был весьма усталым и бесправным. То есть уставший от материальных проблем, униженный, оскорбленный, третированный своим благочинным консисторией, епархиальным начальством, которое смотрело на попишек, как на своих слуг, обязанных им рабским послушанием. Но вот от этих людей ожидалось, что они будут настоящими пастырями, настоящими просветителями. На самом деле, это было очень трудно. Были инициативные батюшки, само собой, Церковь Христова не может быть без таких людей. Пастырствование есть тончайшее искусство. Человек, чтобы он занимался реально пасторской работой, должен быть высокодуховным человеком. Таких служителей, как показывает практика и книги самих же православных, живущих в то время, видящих ситуацию изнутри, что их было немного, и, что интересно, свои же им жития не давали. Вот, казалось бы, ну, принимая правильный опыт, нет, их драгоценный опыт не впитывался окружающими, не пропагандировался и не распространялся. Об этом очень хорошо пишет Шабельский в своей книге «Протопресвитер». Наградные документы священнослужителям встречаются в архивах не так часто. Это уже я на своем опыте убедилась, я просматривала массу описей различных. Среднестатистический батюшка. Среднестатистический не отличался учительностью, как это уже было указано в предыдущих докладах. Крепко держал в руках весь приход, ну, то есть нормальный такой батюшка, крепко держит в руках весь приход, действует больше церковно-административно-силовыми методами. Вот. Но реалии бывали куда хуже. И вот этого я насмотрелась просто. Такое обилие документов. Печально и где смешно бывает, потому что казусы такие бывают, что просто думаешь, как это вообще возможно. Вот. Ну, в общем, священнослужитель мог оказаться драчуном, как это ни странно. Да? Он мог быть храбрым к питью. Такое слово про самих православных 17 столетия. Дальше он мог быть безнадежно спившимся даже, опустившимся. Он мог быть любителем женщин, а то и юношей. Он мог быть церковным вором, вымогателем лишних денег за требы. Мог использовать любовь православного люда к чудотворным иконам для личной наживы. Приводятся такие примеры, когда притаскивают в какое-то место церковную икону какую-нибудь чудотворную, и монахи там ставят чан, и просто деньги берут. И не дают приложиться к образу, пока не зазвенит монетка в нужном месте. Дальше. Масса таких моментов показывается в документах, когда, допустим, какой-нибудь священник не исповедует человека умирающего, пока он ему не заплатит. А тот умирает без покаяния, соответственно. Он его не хоронит, потому что он умер без покаяния. Ну и так далее. Много там, допустим. То кто-то у кого-то отбирает лошадь у прихожанина, то еще что-то последнее там забирает. И, конечно, очень печально такие вещи читать. Понимаешь, что не все, но такова картина. В одном из писем, взятом на заметку третьим отделением собственного его императорского величества канцелярии, священник Белюстин в сокрушении признавался, что все мы гадки, все стригут всех, на всех уровнях. И так было, есть и будет. Такой пессимистический прогноз. Церковь боролась с греховными наклонностями мира, боролась, применяя весь арсенал увещательных мер, церковно-судебных, но трудно поддавалась все это. Хорошо, это я прочитала, оказывается, просто не заметила, что переставила слайд. Так, в общем, это были вот такие батюшки. Одни продвинутые, другие среднестатистические, а третьи вот такие катастрофы. Была причина оскудения пасторства. Я не буду указывать все, их достаточно много разных, но одна из них, которая описывает и Шетильский, и Фирсов в своих работах очень хорошо, о том, что пастырь попадал в свою профессию по праву рождения, в духовном сословии, то есть по кастовым причинам, а не по призванию. Для нас, как для евангельских христиан, такая ситуация просто, когда кто-то узнает, как это возможно? Да, это было возможно. Человек попадал и начинал заниматься потом деятельностью нелюбимой. Он не по призванию учился в семинарии. И когда ты читаешь документы по семинариям, там тоже смешно становится. Просто диву даешься. И пишет переписка какая-нибудь в архиве в Гарфе, третье отделение. Допустим, тайные письма, переписка один семинарист другому. Да, мы тут, рассказываем все, чем они занимаются. И потом говорит, да, у нас тариф еще такой, понимаешь, не разрешает по будням нам пьянствовать, только по выходным. И деньги приходится на сигареты припасать из своих финансов. Хотелось бы, чтобы это вообще еще, может быть, за счет семинария, наверное, делалось. Вот. В общем, получалось так, что попадает этот человек в профессию и начинает заниматься делом не ради Иисуса, а ради хлеба-куса. Это, опять же, православное такое выражение. Не ради Иисуса, мне оно очень понравилось, а ради хлеба-куса. Начинает не пасти овец, как это полагается, а стричь их. То есть, действительно, остается ему только стричь, если у него нет души. Основа такой. А дальше, как говорится, каков поп, таков приход. По оценке самих православных лидеров, приходские силы находились в мертвенно-бездейственном состоянии. То есть мертвецкий, такая не очень хорошая ситуация. Вот представьте себе, мы рассмотрели пастыри, приход, и теперь им нужно заниматься противосектантами. А кто такие сектанты? Почему они вдруг появились? То есть, на мой взгляд, совершенно неудивительно, что появились сектанты. Потому что при такой духовной ситуации, чтобы не завелись в приходе какие-нибудь новоявленные движения, или вполне библейского, хорошо, если вполне библейского. Но было же немало откровенно еретического характера разных движений. Вот. И каждый у них по-своему удивлял население. Дальше. Внешняя обстановка этому способствовала. Тоже говорилось о предыдущих докладах. Самосознание росло, и грамотность народа у нас, и либерализм, и синодальный перевод, и книгоноши разносят все это. Библия появилась, человек может грамотно заглянуть, хоть по складам его прочесть, оказывается. Вот как должен выглядеть христианин. Посмотрел на своего батюшку, похоже, не соответствует стандартам. Начинаются искания свои, появляются группы. Кроме того, даже в самих описаниях, как распознать сектанта, описывалось конкретно, как он должен выглядеть. И вот здесь такой положительный образ евангелика из одной диссертации, я, можно сказать, пункты выписала. С одной стороны, слишком положительный, но вот так он описывает на основании источников. Что шундисты, любовь к писанию, стремление к грамоте, нравственность, честность, трезвость, чистая от ругательств встреч, здоровые семьи, благотворительность, умение решать внутренние спорные ситуации без помощи светских судов. То есть, если было что-то внутри, то решали сами. Умеренность, предприимчивость, чистота жилищ и подбои, организованность, немецкая аккуратность, простите, я не видимо прослеживается, да. По отношению к жизненному времени это аккуратность. Даже самые бедные стремились купить часы быстрее, чем порогу. Вот представьте себе сельское население, у него часы, цепочки, да, висят, но коровы нет. Будет говорить нечто. А, причем некоторые моменты иногда читаешь, нет этого в статье моей, о том, что человек, допустим, беседует с ним о священнике, и он потом довольный приходит, ему и говорит: батюшка, я обратился от этого сектанства, я теперь пью и курю. То есть, ну, как бы вот отчет от него предоставляет. Ему батюшка начинает говорить: нет, ты неправильно понял православие. Православие, ну, как бы это совсем другое. Ну и так далее. Значит, дальше. Вот такие, как бы, положительные такой образ. Мы знаем, что были защитники прав сектантов, такие как Мельгунов, Пругарин. Но, конечно же, были моменты, когда евангелики, они сами как-то провоцировали православных. Понятно, если он обратился, видит, что ему не нужна икона, ну, что с ней делать? Допустим, сжигает. Не дай Бог, такой слух прошелся где-то, и узнали от досельчане, потом дошло до священника, то это дело уже, можно сказать, подсудное, да? Вот, дальше. И другой совершенно образ формировался у православных. Здесь они увидели серьезных конкурентов евангельского, в лице евангельского движения. То есть это не просто какие-то мелкие разрозненные секты, в евангельском движении чувствовался какой-то стержень внутренний. И, как уже опять же говорилось, угроза православию, самодержавию, народности, трем векам, для которых стояла Россия, и разворачивается беспрецедентная антисектантская компания. Хотя, допустим, были юристы, например, такой юрист, они пытался доказать, что бледность штунгизма и баптизма невероятно преувеличена с целью уничтожить баптизм. То есть, может быть, вполне возможно, православные авторы и сами понимали, что они усугубляют как-то портрет и опасность этих движений. Но нередко встречаешь такие намерения, что ясно, что православие не скрывало своих намерений переломить хребет, это знаменитое такое выражение, переломить хребет. Вот, дальше. В чем же заключалась апологетическая миссия приходов, теперь следующая у нас в пункте. Приход во главе с священником должен был стать главным оружием с разрастающимся сектантством. Ну, исходя из духовного состояния, в котором находилась эта миссионерская армия, мы увидели, да, что это за состояние. Можно ли было от этой армии ожидать исключительно духовных методов борьбы и корректного поведения к сектантам? Конечно же, нет. Священники, конечно же, им предписывалось следить зорко за умственное уважение к приходе, фактами открытой пропаганды или где-то, допустим, кто-то кощунственно как-то относился к святыням православным, которые подходят под уложение наказаний уголовных и исправительных 1885 года. Предписывалось мне дело борьбы начинать не полицейскими, а пастырскими мерами. Но, как правило, нередко это могло не соблюдаться. Привлекать к помощи активных мирян, собирая их в особые сообщества. Об этом мы поподробнее расскажем о миссионерских кружках. Жесткие меры рекомендовалось применять лишь в случае крайнего упорства. В первую очередь батюшкам советовалось нейтрализовать сектантских лидеров. Тоже говорили в своем докладе, что лидера уничтожишь, все, рассеются овцы, нет вожака, разгромлена община. Где получал народ ориентировку на сектоборчество и нетерпимость? Храм был основным местом воздействия на опты, тут туманного здесь, на сознание православных. Храм был местом противосектантской обработки. Обязательно во время проповеди за литургией и на воскресных небогослужебных религиозно-нравственных беседах и чтениях в целях профилактики прихожане получали регулярный заряд нетерпимости ко всем верующим, иначе и ко всему западному иностранному, ну как всегда. И я так предполагаю, что православные священники все-таки, они имеют моральную ответственность перед Богом за то, что впоследствии происходили вот эти ужасные самосуды простых крестьян над простыми штундистами, баптистами, ну и прочее. Самосуды были противозаконные. В одной, ну, в общем, из нескольких источников я выписала буквально небольшой список, его можно бесконечно продолжать. Православные односельчане пороли сектантов мозгами, подвергали массовым оплеваниям, жестоко избивали, насильно заливали непьющим штундистам в рот водку, загоняли по горло в ледяную воду, насиловали невинных женщин, гоняли босиком по колючему бурьяну, ломали окна, двери, разбирали печи в избах, в особенности зимой, так чтобы замерзнуть было можно. И продолжать список можно очень долго. Бывало, что даже смертные исходы были у подобных экзекуций. Следующий плацдарм – это школы. В школах юные пытливые умы получали обработку противосектантскими и противорасходническими идеями в церковно-приходских и светских школах на уроках закона Божьего. То есть подрастала таким образом новая армия граждан, зараженных сектофобией. И дальше здесь статистика у меня приводится, сколько школ, учителей и так далее было. Использовались также такие нестандартные для сектантов, может быть, методы. Православные работали с ними через иконы, мощи и крестные ходы. То есть то, что протестантизм, ну, как евангельское движение сектантства отвергало, то получалось, что на некоторых людей имел подобный метод воздействия. И получалось, что, допустим, происходили какие-то исцеления при мощах, и люди обращались из сектантской среды и становились снова православными. Помощь приходам со стороны епархии и Святого Синода. Здесь вот в картинках это будет. Наверное, лучше этот слайд поставлю. Противосектантские пособия, книги и брошюры. То есть, когда сталкиваешься с литературой, с обилием литературы на эту тему, просто удивляешься, насколько все прописано. То есть, нужно быть просто ленивым, чтобы чем-то не заняться. Все есть, все на руках, любая литература. Противосектантские пособия, книги, брошюры, листовки. Дальше. Миссионерские курсы переподготовки для священников. И не только для священников, но и для мирян. Активные миряне тоже могли подучиться на эту тему. Противосектантские предметы в духовных и светских учебных заведениях. Обязательно. Все семинарии, училища, духовные, академии, везде все было. Далее. Устраивались миссионерско-патриотические вечера. Тоже такая интересная форма. вдохновение. Епархиальные миссионерские братства, о которых мы поговорим в своем миссионерском братстве. Миссионерские комитеты и миссионерские советы. Дальше. Миссионерские съезды, причем не только известные нам такие центральные, но и епархиального характера миссионерские съезды. Также было особое совещание при Святом Синоде по вопросам внутренней и внешней миссии. Там и народ, и вопросы народческой миссии обсуждались, и иностранной, и в том числе апологетической. Так, дальше. Законы государства были на стороне православной церкви. Светские и губернские власти помогали церковным властям. Силовые структуры государства тоже были на стороне православной церкви. Любые светские и церковные системы ограничения свободы. То есть мы посмотрим там и тюрьмы, и консистории, тюрьмы монастырские и прочее. Дальше. Миссионерские кружки. Теперь как бы некоторые из этих вещей будут рассказаны чуть-чуть поподробнее, как что работало. Миссионерские кружки ревнителей православия. В 1905-1906 году начинается православные усиленно заговорили об оживлении прихода. Почему это случилось? Дело в том, что законы веротерпимости активизировали сектантов, и православные просто за голову схватились, потому что начали очень быстро расти альтернативные движения и церкви. Поэтому быстренько они, о чем мы прежде говорили, о активизации прихода батута, они как бы активизировались побыстрее. Начинают организовываться миссионерские кружки, общество трезвости, библиотеки, читания. Начинается подготовка мирян, потому что священники своими силами им невозможно успеть за всей этой ситуацией в стране. Нужно подключать новые силы. Начинают готовить вот этих просто мирян активных, чтобы они работали сектантов. Они подковывают их всесторонне. Мы говорили о том, что книжки разные, буквально все пошагово расписано, как вести эти беседы. Сектант говорит, православный отвечает. То есть, ну, просто, я не знаю, если хоть чуть-чуть читаешь, уже будешь знать, что к чему. Что интересно, по своей внешней форме кружки напоминали собрание штангистов. Вот это удивительный такой факт. Не по содержанию, а по форме. То есть они контекстуализировались в своей миссии даже вот в этом вопросе. Вы хотите вот такую форму общения? Пожалуйста, вам такая форма общения, только православного характера. Думаете, в этом что-то плохое, если читать Библию? Да, мы будем читать Библию, но мы будем еще предания читать, ну и так далее. Вот. И беседы, которые разбирались на вот этих собраниях, это уникальность Русской Православной Церкви, то есть она единая, единственная. Священное предание, почитание Пресвятой Богородицы, святых икон, мощей, ну и так далее. Весь набор, так сказать, протестантских интересов. Дальше. Миссионерствующие миряне в действии. Чем они занимались? Они были помощниками приходского пастора и приезжих миссионеров. Поскольку в приходы приезжали так называемые окружные и епархиальные, противосектантские, ну и противораскольнические миссионеры, если приход был заражен именно расколом. Дальше. Они не получали денег за свой труд. Это добровольный труд. Мало того, они даже не дожертвовали свое время, свои деньги на эту работу. Работа была такая. Поскольку их учили, как распознавать сектанта, то есть они быстро вычисляли, кто там слишком грамотный, начал книжку смотреть, у кого там чистота началась во дворе, у кого еще что-то. То есть по внешним признакам вычисляли. Ага, нужно выяснить. То ли действительно он поправил свою православную жизнь, а может быть он где-то там ходит кому-то на группы библейского разбора. Дальше. В общем, доносилось все священнику. Священник делал расследование. Если все подтверждалось фактами, начинались срочные методы, меры миссионерского пасторского воздействия. Это их термины православные. Миссионерское пасторское воздействие. Дальше все доносилось вышестоящему начальству. И мигом доносилось, и регулярные отчеты были. Допустим, сколько этих сектантов. Пастор, он практически знал все о своих сектантах. Кто лидер, какая обстановка у этого лидера в семье, в общем, насколько он моральный человек, то есть вся подноготная, все и вся, какие перемещения, какой куда сектант переселился, с кем имеет общение, то есть ФСБ отдыхает.
Я извиняюсь, просто если можно,
так, короче,
поближе к финалу.
Поближе к финалу, то есть это получается где-то середину. Тогда, значит, по-быстрому я так расскажу, что статистика собиралась очень серьезная, все брались на карандаш, кто когда исповедовался, кто не исповедовался, и по росписям этим исповедным можно вычислить духовность твоей бабушки, когда она там причащалась, когда не причащалась. И обычно вычислялось вот по таким всем отчетностям, кто проблем для человека. Дальше, ну потом, в общем, эта вся статистическая отчетность поднималась до самого верха, все это потом издавалось и ложилось на стол императору всероссийскому. Дальше, то есть это обилие этой переписки впечатляет, архивы буквально забиты документами, то есть, ну, можно сказать, грузовиками возили. Противосектантские беседы и всякие противосектантские беседы. Частные публичные беседы и диспуты, мне кажется, это достаточно известная информация. И выражение «скворцы прилетели» тоже многое, наверное, говорит. Действительно, скворцы прилетали. Это по имени Скворцова знаменитого. И поскольку мы сокращаем информацию, вот прочту вам цитатку из Мельникова о православных миссионерах. Ну, видимо, что этот Мельников, он не очень-то хорошо относился к православному, судя по цитате. Он пишет так. «Расступись, Россия, миссионерская армия идет. Количество миссионеров растет с необычайной быстротой. Где только их нет. Они заполнили все губернии. Точно татарская сила снова нахлынула на Россию. Подобно саранче, мигом съедающей всякую растительность, вторгаются в дома мирных обитателей, выполняют роль полицейских служащих, сыщиков, доносчиков, политических лицов. Велика и страшна сила миссионерства. Как кого не следит она, питается до ожирения миссионерская армия. Кроме того, на ее стороне государственный закон и правительственная власть и суд». Вот. Ну, в общем, вот такие епархиальные миссионеры, они разъезжали по командировкам, были реже из числа черного духовенства, реже белое духовенство, даже образованные миряне могли быть таким миссионером. Они были экспертами, специалистами в этой области, и, в общем-то, всегда за спинами их стоял полицейский нередко. Люди нередко сгонялись в обязательном порядке на вот эти мероприятия, в особенности, если ты был сектант, ты по-любому в обязательном порядке приходил. Сектанты не очень любили подобные диспуты и вот эти все мероприятия, потому что они находились в таком бесправном совершенно положении. Причем инструкции приписывали очень четко, как все должно обстоять. Миссионер готовился очень хорошо к этим мероприятиям. Он даже расписывал, ну, в общем, очень хорошо эти все беседы. Беседы конспектировались, потом предоставлялись как отчетность. Причем даже усматривались такие моменты, как, допустим, стоит сектант и православный. То есть нельзя было встать на одну линию с ним, чтобы было видно, что они равны и как-то участвуют вместе. Причем считалось, что должен аудитория видеть лицо православного священника, но не видеть лица сектанта. То есть вот, допустим, такой момент, что, допустим, беседы могли по 8 часов длиться, без перерыва, ну и так далее. И складывается ситуация такая, что, ну, это не тот диспут, когда два равных человека стоят и рассуждают какие-то вопросы. Это было все гораздо сложнее. Так, в общем. Поэтому сектанты не любили диспуты. Вот, впечатление Павлова о диспутах можно почитать. Церковно-миссионерские братства. Церковно-миссионерские братства, они были похожи на кружки православных ревнителей, но это уже более серьезные организации, они были разные. Были те, которые на основе приходов, а другие на основе епархиального уровня братства. Это тоже очень интересная информация, как братства зародились, чем они занимались. Но деятельность их примерно была похожа на деятельность противосектантских кружков, о которых мы говорили прежде. Вот. Естественно, была структура братства, то есть все там уставом было расписано, усмотрено, кто главный, откуда деньги приходят, какие задачи ставятся. Тоже это публичные беседы, собирание сведений, везде все смотришь, везде сбор сведений, везде обучение идет, везде братские собрания, которые похожи очень на, опять же, собрание штундистов, вот, ну и так далее. Здесь рассматривается у меня устав парочки братств у разных, вот, и так далее. Ну, в общем,
спасибо.
У меня небольшие комментарии, просто действительно тема очень близкая, тем более, что это называется...
Только если можно, лаконичнее.
Лаконичнее, да.
Нужно обязательно заслушать еще один доклад.
Хорошо, лаконичнее. Просто, понимаете, родную душу чувствую, человек тоже провел очень много в архивах. Единственное пожелание какое... Проблема главной исследовательности состоит, пожалуй, в том, что мы смотрим на проблему глазами источника, исследуем. Потому что, вот знаете, вот я, скажем так, смотрела на деятельность православной церкви глазами местной миссии. Местной. То есть, вот, ну как, у меня, скажем так, немножко не столь мрачные впечатления все-таки деятельности. Да, контроль был, безусловно, но опять-таки вы говорите о миссии после 1905 года, да?
Ну, я, собственно, здесь особо не делила в этой статье. Я говорю, что я только начала.
Понимаете, у вас антиисторично получается. Дело в том, что до 1907-1908 да, года...
Есть разница в каждый период. Там,
дело в том, что по большому счету миссии как таковой противосектантской не существовало как единой организации, то есть вот такой регламентации не было. Но с другой стороны, в 1907 году православные миссионеры получали, например, право отбирать детей. Это законодательно было ликвидировано. То есть, понимаете, способы, почитаете миссионерские епархиальные вот ведомости, это полно воплей миссионеров, мы лишены прав. То есть, понимаете, вот картина своеобразная. До 1905 года миссия не организована, они борются, пытаются что-то сделать, но ничего не получается. А после 1905 года они уже лишены всех прав. То есть вот такой момент. Потом, значит...
Поэтому они после 1905-го стали более методом убеждения.
Да, методами убеждения. Поэтому я говорю, такая, ну, картина, она не такая мрачная, что ли, с одной стороны. По поводу вот скворцов и недовольства, скажем так, почему не любили? Ну, вы знаете, опять-таки, я глазами, ну, наверное, все-таки это православных, это на основании вот сборник собирала, отчетов о миссионерских собеседованиях, да стояли они лицом к лицу. Все было в порядке. Проблема...
Ну, я не сама придумала.
Нет, я согласна. Читала. Просто разница, возможно, в регионе, но стояли они лицом к лицу. Причем православные рабочие, почему поддерживали миссионеров? Потому что миссионеры приезжали в приходы, которые были заражены сектантством. А до этого, почему они приезжали? Потому что там постоянно действовала миссия в лице местных баптистских проповедников. Понимаете, ситуация получалась обратная. Приехал миссионер, православный сверху, уехал миссионер. Опять-таки, вопрос противостояния. Вы знаете, я скажу так, на начальном этапе вопросы взаимного осложнения друг другу жизни примерно паритетны. Миссия православной Екатеринославской губернии создалась после инцидента, после того, как местные штундисты Ну и что здесь-то? Хлысты их затерзанные, разбили иконы, осквернили церковь.
Ну да, я
упала. Потом еще, значит, несколько дел, связанные с тем, что баптисты оскорбили крестный ход. То есть начальный этап характеризовался нетерпимостью с обоих сторон. Именно начальный этап. А потом начинается поумнение, опять-таки, с обоих сторон. Это уже второе поколение. То есть вот историчность немножко.
Просто когда читаешь документы со стороны сектантов, то есть там картина буквально противоположная.
А это с двух сторон надо смотреть. Да, это надо смотреть с двух сторон, понимаете? Потому что я же говорю, что мы смотрим глазами документов. Поэтому надо смотреть с двух сторон.
Можно задать два вопроса?
Конечно.
Да. Вот один чисто так для себя. Я смотрю, вы работали в архиве Краснодарского края.
Там плоховато. В Краснодарском крае нужен Ставропольский
архив. А вот у меня вот Краснодар, Кубань интересует, как таковой. Скажите, вы документы, связанные с миссиями против армян-католиков, встречали или нет? Ну, это не плашки, но да, вот так, только, интересно.
Мне кажется, какие-то разрозненные документы где-то есть. Слегка, но, если честно, по православию там да, побольше документов, но в основном это нужно в Ставропольский архив ехать.
Хорошо, и второй вопрос. Скажи, пожалуйста, вот и ваш доклад, слушал, ваш доклад. Слушай, скажите, пожалуйста, ну и какой вывод мы должны сделать? Вот ради чего все это вот говорится? Набор фактов, это прекрасно. Но какой принцип вывод вы можете делать в отношении прошлого, в отношении, так сказать, надо, не надо, и что надо. Это просто перечень фактов.
Цель я поставила перед собой
вывод.
Да, значит, рассмотреть саму схему, как это было
заявлено. Да, это все известно. Вот вы там дополнили, какой принципиальный вывод, зачем принципиально мы к этому обращаемся, к этим пластам. Ради любопытства, для того, чтобы увеличить ряд там глупости со стороны православного духовенства, или что все-таки мы ищем?
Михаил Иванович, вы задаете вопрос философский.
Нет, почему? Это исторический. Для чего ты говоришь?
Для историка установление истины достаточно мотивации.
Нет, это
достаточно.
Истина ведь не в этом, то, что все это было. Никто же это не отрицает. Это глупо отрицать то, что было. Меня интересует именно принципиально, для чего все это делается. Ну, вот какую вы преследуете принципиальную цель?
Понимаете, цель есть прикладная и простая.
Нет, у меня вот именно принцип вот всего этого, уже, когда мы отвлечаем это прошлое, показываем. Ну, зачем мы это делаем?
Ну, честно, я не понимаю. Не собиралась обличать или что-либо такое?
Нет, вы обличаете.
Поскольку
справедливо
я начала над этим вопросом,
вы справедливо обличаете.
Я работала с инородческой миссией, с иностранной. Мне важно, например, сравнить какие-то моменты в инородческой миссии, в иностранной, чтобы видеть общую картину.
Ну, сравнили.
Понять внешнюю, внутреннюю миссию.
К чему вы лезете? Я вот не понимаю, не улавливаю, не важно.
Может,
это такой исторический, так сказать, вопрос.
Православная миссия происходит сейчас этапа возрождения своей деятельности. В частности, допустим...
Ну, а зачем мы вот хотим показать им, чем они занимались? А для чего мы это делаем?
Потому что они сейчас возрождают...
Прекрасно, ради чего мы хотим им показать?
Мне интересно, допустим, будут ли они сейчас это делать, допустим, в какой мере?
Для чего мы им это показываем?
Работа будет.
Что мы хотим отстоять? Ведь мы же, понимаете, вот все ваши доклады, они очень имеют внутренний заряд. Просто вы его не можете выразить.
Можно я отвечу? Сначала эмпирический цель,
потом философский. Для чего мы показываем вот это все вот им и себе? Для чего? Какие идеи мы хотим отстоять?
Не помнят своего прошлого.
Какие идеи мы хотим отстоять?
Можно я отвечу?
Вы, как всегда, беда советской истории, прости, что она всегда отстаивала что-то.
Нет,
а задачи истории не обязательно отстаивать.
Можно я отвечу? Да, 1998 год. Как раз по цели. Я защищала кандидатскую диссертацию, как раз начала по Ярославской губернии. Ко мне обратились за помощью баптисты поселка Родинского, ивановские христиане. Им отказывали в регистрации на основании того, что это чуждо для Украины исповедание, которое надо запретить.
Ну, понятно,
с помощью...
Я другом.
Нет, подождите. Вы же не даете ответить.
Это все понятно.
Вы раз перебиваете, второй раз третий.
Это цель прикладных. Вы говорите о вещах конкретно прикладных. все понятно. Меня интересует более высокая цель.
Ну, только разрешите ответить, вы меня третий раз перебили.
Действительно.
Вы меня третий раз перебили.
Вы меня ответили, вы опять рассказывали.
Так дайте ответить, вы опять перебили.
Да.
А философский вопрос, в принципе, по большому счету, мы пытаемся понять, что нас ждет в будущем. Мы пытаемся понять, изучая прошлое, что нас ждет в будущем. Всего лишь. Чем... Всего лишь.
Алла Семеновна, давайте поблагодарим.